Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Главные новости к этой минуте сейчас обсудим. Мы работаем для вас вместе, и рядом со мной обозреватель «Радио Спутник» Алексей Красильников.
Привет,
здравствуйте,
привет.
Алексей. Давайте сначала поговорим. Про что? Мы должны про вакцинацию сначала поговорить. Как без этого? Про коронавирус.
В каком именно ключе?
Давайте
что вакцинация
в том ключе...
столько в себе направлений содержит, что
согласен.
Если начать, можно вот прям все остальное и отложить. До следующего месяца.
Давайте скажем о том, что сразу несколько европейских стран приостановили применение вакцины AstraZeneca. Угу. Здоровье и пиар – вещи не очень совместимые на фоне многочисленных сообщений о побочных эффектах вакцины AstraZeneca в Германии, Франции и Нидерландах приняли решение приостановить применение этого препарата.
Еще Испания, вот прям совсем-совсем, можно сказать, свеженькое такое решение.
Скоро мы будем так с тобой говорить. Несколько стран еще до сих пор прививают AstraZeneca.
Я не знаю, можно ли, уместно ли так говорить, просто потому что, ну, все разговоры про вакцину, про вакцинацию, они так или иначе связаны будут еще с вот этой вот, с общественной чуть позицией человека, потому что, ну, гонка вакцин, она есть, давайте будем честны. Она была всегда,
а теперь
более
это
того,
уже что?
А теперь
это
гонка пиаров, гонка черных пиаров. Потому что это вот, знаете, та ситуация, когда, с одной стороны, вроде бы, ну, как сказать, вот так исторически сложилось, что негоже радоваться или там как-то отмечать неудачи конкурентов или каких-то оппонентов, или просто каких-то других сторон, или каких-то других стран. А с другой стороны, ну, если вот в течение предыдущих нескольких месяцев, около полугода, ну, такая была информатака против спутника Ви. Ну, серьезно. Я прям вот наблюдал, кстати, за последнее время, за последние несколько дней, обратный тренд появился. На голубом глазу начинают заявлять о том, что никто против спутника Ви ничего не имеет. Никто никогда. Все обязательно прорегистрируют. Я так удивился, я прям аплодировал бы, если бы я аплодировал, в принципе. Вот, потому что такую позицию теперь проводят через те же самые СМИ, которые вот еще полгода назад рассказывали о том, что спутник Ви ничего не умеет, но сейчас не о нем. Сейчас вот та самая AstraZeneca, мы как раз недели ранее выясняли, как раз вот именно медицинские специфические моменты, почему именно она оказывается в некоторых случаях вредной.
Вот мне было бы очень интересно
возникновение
знать.
Тромбов.
Вот в чем у них проблема-то там?
Вы сейчас медицинское мнение или какое?
Любое мнение.
Медицинское вам никто не скажет. Об остальном просто перепиарили, поторопились и решили, что мы должны догнать и перегнать спутник Ви. Ну, это же очевидно.
Угу.
На какие-то моменты могли упустить, как это сказать, не обратить достаточно внимания. Какие-то моменты могли не учесть. Более того, учитывая, что все под таким серьезным пристальным вниманием в последнее время происходит, ну, какие были сомнения, что любая неудача будет растиражирована до максимума. Более того, мы же прекрасно видим, как различные страны, ну, как это сказать, уже нескольких недель пытались обходить общие такие международные правила, которые существуют для того, чтобы каким-то образом, может быть, к российской вакцине обратиться. То есть мне очень понравился пример, я запутал, это то ли Черногория, то ли Северная Македония. Но там приравняли пандемию к чрезвычайной ситуации и сказали, что на случай чрезвычайных ситуаций мы можем принимать любые решения. Вот, и обратились опять же.
Логично, потому что речь идет о жизни, да, о жизни людей. Вот в чем.
Жизни людей никого не интересует.
Меня
куда
интересует...
важнее корпоративные обязательства и договоренности. Кстати, между прочим, 18 марта будет серьезное разбирательство в Европейском агентстве по лекарственным средствам.
Угу.
Они, там будет как раз и рассматриваться комплекс проблем, связанных с вот этой самой AstraZeneca. 18 марта – это четверг. Соответственно, значительная часть стран, они взяли там паузу на вакцинацию AstraZeneca, сколько там, на пару недель, там, на такое количество времени. Вот, ну и в самой AstraZeneca, что самое интересное, говорят, что ничего не происходит. Это как? Это же вы на видеопленке. Это не я. Так и здесь все нормально, все в рамках статистической погрешности, все было учтено. А то, что происходит, вот эти вот трагичные случаи, никак не связаны с вакциной. И знаете, что я здесь хочу сказать? Что ведь и никто и не проверит. Просто потому, что настолько экспериментальная ситуация сложилась в течение последнего года, когда многое испытывается в первый раз, что ты действительно не знаешь. Может быть, у человека действительно были вот эти проблемы с тромбами, которые происходят сейчас еще в Норвегии. Увы, человек умер тоже, потому что к тем странам, которые мы вначале обозначили, вот буквально в предыдущие несколько часов, я бы даже сказал, и Норвегия, и Ирландия, и Индонезия везде начинают брать вот эту самую паузу. И таким образом, если привести пример с другой области, вот, например, нам говорили о том, какое огромное количество бизнесов закрылось за последний год. А где гарантия, что вот значительное количество бизнесов и без коронавируса бы не закрылось? Так и здесь. Болеет человек, увы, это очень плохо, прививается вакциной и каким-то образом побочка вылезает. Но была ли, была бы гарантия, чтобы человек, ну, как это сказать, и так не столкнулся со схожими проблемами со здоровьем, если бы и без коронавируса? Я сейчас AstraZeneca не защищаю, но я вот предлагаю эту точку зрения, которую сам AstraZeneca высказать.
Абсолютно правильно ты говоришь. Ну, вопрос это все-таки, мне кажется, что на этот вопрос должны отвечать, опять же, не пиарщики, не политики, да, медики.
Вы из какого века вообще пришли? Вы говорите, как какие-то 70-е годы. У Брежнева такие, мне кажется, на совещаниях аргументы серьезные рассуждались, разбирались. Mm-hmm. Сейчас эпоха Твиттера, эпоха хэштега «Кто первый крякнул, тот и прав». А остальные пусть доказывают, что они не верблюды. Поэтому все, вся война, все вот эти, как это сказать, противостоятельные вещи, они на уровне заявлений. Более того, та ситуация, которую я описал выше, это не я, и это все не про нас. Это же вот такая, это же классная ситуация. Потому что можно всегда сказать, что вот то, что было сказано сейчас, это правда, а неделю назад твит был удален. Более того, если он и был сделан, то это меня взломали. Это был не я.
Есть такая история. Ну, а спутник Ви в 50-й стране зарегистрировали?
Нет, уже больше. 50-я страна была обозначена 11 марта. Взята, я бы даже сказал, Намибия. После этого уже Азербайджан тоже объявил о регистрации, поэтому число стран растет. И здесь вот опять же, я еще раз вот закруглюсь, можно сказать, еще раз упомянусь, закруглюсь тем, с чего начал. Без информационного, без вот этого противостоятельного момента здесь никуда. Абсолютно это не значит, что спутник Ви должен быть везде, больше ничего нигде быть не должно. Вакцин чем больше, тем лучше. Главное, чтобы хватило всем, и чтобы при распределении вакцин использовались исключительно медицинские показатели или какие-то такие, ну, реальные физические процессы, а не какие-то корпоративные, пиарщицкие и прочее.
Алексей, последний раз так говорили на совещаниях у Брежнева. Вы из какого
века? Знаю, я специально их пересмотрел как раз перед тем, как прийти в студию.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Ну, друзья мои, в окружении враждебного государства и коммерческого конкурента придется как-то существовать Соединенному Королевству, Великобритании и Северной Ирландии.
Все еще.
Да. Именно такими эпитетами наградили Россию, Китай. Соответственно, в традиционном комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны, внешней политики я что-то не удивлен.
Вот здесь важно не перепутать. Россия — это враждебное государство, так. Китай — это коммерческий конкурент. Так было в самом обзоре. Но когда этот обзор начали обсуждать в правительстве, вдруг внезапно несогласные появились. А почему мы так вот относимся к Китаю? Там еще хуже дело обстоит, чем в России. Потому что если посмотреть те заявления, которые делались, оказывается, вот в британских, в верхних, самых высшеполитических кругах тоже не совсем ее до конца могут определиться, кому как относиться. А вот тот факт, что все это не ново, абсолютно точно, да. Прям буквально, когда в декабре вот подобный один в один тезис звучал тоже на уровне какого-то очень важного доклада. И я почему-то начинаю думать, я вот сейчас прям мне эта мысль пришла в голову, я сейчас подумал, что это тот же самый доклад. Просто дело в том, что он должен был изначально выйти чуть раньше, но об этом давайте послушаем Елену Ананьеву, руководителя Центра британских исследований Института Европы РАН, а после этого продолжим.
Этот доклад должен был выйти еще осенью, но явно правительство Джонсона дожидалось исхода своих переговоров с ЕС о Брексите и исхода выборов в Соединенных Штатах Америки. Ничего нового в отношении России, конечно, в этом докладе нет, разве только усиление конфронтационной риторики. А сейчас в докладе, конечно, подчеркивается и противостояние в киберпространстве. И к тому же Британия в своем бюджете предусматривает рост расходов на оборону. И это в условиях пандемии.
В общем, из главного, что бы я здесь хотел действительно добавить, это вот это самое киберпространство. То есть, если раньше было относительно России кибернетическое, военное, экономическое, прочее противостояние, шпионские, естественно, то вот теперь это еще и киберпространство. Я вот на самом деле даже думал, будет ли там каким-то образом еще космическое пространство упомянуто. Ну, просто это такой новый тренд относительно. Но здесь вот как раз тот самый тезис, то самое напоминание от Елены Ананьевой. Нет, его готовили осенью. Доклад готовили осенью, и, возможно, просто это было не так злободневно, не так актуально. Хотя Трамп же сколько, 2 года назад, что ли, новую новую часть войск ведь ввел, новый род войск, космические войска. И поэтому, мне кажется, очень многие на этот тезис козырнули и отреагировали. Поэтому абсолютно, отвечая на ваш первый вопрос, ничего нового действительно не ожидалось и не произошло.
У меня есть уже для тебя новый вопрос. Враждебное государство и коммерческий конкурент. Вот Россия, ты говоришь, враждебное. Угу. Ну, они говорят. Это враждебное они, государство, да. Китай, коммерческий конкурент. А кто опаснее? Вот для них. Вот кто для них опаснее? Потому что, враждебное государство... Ну, ладно, враждебное и враждебное. А вот коммерческого конкурента желательно задвинуть как можно подальше.
Правильно. Тем более сейчас, когда им нужно по-новому в экономике со своими соседями обустраиваться, учитывая вот эти самые брекзитовские новые реалии. Хотя-то они обещают, что изменится не так много. Но тут же тоже ведь действительно та самая эпоха хэштегов. Что громче сказано, то якобы, то якобы и злее, то якобы и опаснее.
И правильно.
Где словцо погромче. Не-не-не, а правильно это можно как раз и спрятать. Ну, конкурент ведь, согласитесь, не так громко звучит, как враждебный. Конкурент и конкурент, а тут враждебный, прям в слове-то какой. Мне даже интересно, какая вот почитать формулировки, какие были использованы в самом докладе. Не успел я посмотреть на англоязычный вот этот вариант, просто потому что это еще тоже очень важный момент, какие слова именно берутся, потому что при переводе что-то может потеряться. В любом случае, этот доклад делается, по-моему, раз в 5 лет он делается. В предыдущий раз он был, соответственно, в 2015 году. И по сути, если я правильно понял, они взяли вот всю ту, как это сказать, брошюру большую, которую подготовила еще Тереза Мэй тогда, в 15-м Штереза Мэй была. Mm-hmm. Уже вот, они просто дописали туда, мне кажется, фломастером в конце и киберпространство. И повторили, и сделали сейчас. Я немножко, конечно, иронизирую, но из Великобритании, из самых разных... Во, кстати, про ведомство еще стоит сказать. Еще один момент, на который стоит обратить внимание. Вот в этом самом комплексном обзоре делается очень серьезный акцент на то, что ведомства должны работать слаженно. Вот этот момент, чтобы единая какая некая была точка зрения для того, чтобы ведомства между собой больше и лучше ладили, и, соответственно, устранить какие-то возможные несогласованные моменты.
Почитаем еще этот доклад на английском.
Первоисточники на языке Шекспира.
Радио «Спутник».
Никакого мирного урегулирования по вашим правилам. Талибан, запрещенный в России, отказался обсуждать инициативу Соединенных Штатов по приведению ситуации в Афганистане в конструктивное русло. Она не позволит справиться со стоящими перед страной вызовами, так сказал представитель офиса талибов Наим Вардак.
Мне кажется, вот тот набор тем для обсуждения, которые у нас в этом часе, они прям идеально проистекают одна из другой, причем по большей части не по содержанию, а по форме. Дело в том, что за инициативы, собственно говоря, подготовили в Соединенных Штатах. Они говорят, ребят, давайте в Афганистане снова будет временное правительство. Не то про временное правительство из какого там, из 17-го года, из России, вот свое. В Афганистане за последние... 25, наверное, лет. Этих времен, даже больше, наверное, сколько? 30, наверное, уже даже.
Ну, смотря откуда ты считаешь.
И когда начали появляться временные правительства, эти переходные, шикарная же формулировка, переходное правительство. Вроде, ну, какие с него взятки, да, что с него можно стребовать? У них же переходный период. Другое дело, что людям жить приходится в этом переходном периоде уже несколько десятилетий, а единственное, что
если
хорошо...
Если не всю жизнь, я тебе скажу.
Ну, это правда, но все-таки можно и предположить, и повспоминать, что когда у них там до начала 80-х, все-таки крепенько-то власть держалась, можно было сказать, что... И вот была вот эта рука, которая держит
непереходно. До тех пор, пока короля не свергли.
Я хотел как-то немножечко завуалировать, по сути все именно так. Но речь о чем? Речь о том, что в Штатах взяли вот ту самую методичку, оторвали ее у Терезы Мэй, переписали маркером с 2000, там, не знаю, какого года, на 2021 и сказали снова, ребят, давайте у вас будет переходное правительство. Тот самый Наим Вардак, представитель офиса талибов, запрещенных в России, со ссылкой на него журналисты, опять же, сообщают о том, что вот те самые вызовы, которые перед Афганистаном возникают, они этим самым переходным правительством не решают. Соответственно, такая идея просто по умолчанию будет несостоятельной. Здесь, кстати, стоит опять же обратить внимание, что все вот эти разговоры, все вот эти переговоры ведутся, как это сказать, на площадке Катара, который является, ну, который предоставил, можно сказать, платформу и место для проведения переговоров между всеми заинтересованными странами. Там вот есть Дохийское соглашение, по названию столицы. Вот. Но при этом совсем скоро, уже 18 марта, кстати, смотрите, как все закругляется. 18 марта также в Москве пройдет международная встреча. Уже, да, в Москве она пройдет. На ней будет также, обещают, участие спецпредставители США по Афганистану. Об этом уже есть заявление от второго департамента Азии МИД России.
Что, Залмай Халилзад приедет в Москву, но я не знаю. Это, конечно, это дело Белого дома, но... А что Халилзад сделал за все это время? Он так давно представитель США по Афганистану. Что сделал?
Есть прям отличный комментарий, который практически не совсем в этом направлении, но очень много прояснит. Никита Минткович, глава Евразийского аналитического клуба для «Радио Спутник».
Проблемы были ожидаемы. Во многом потому, что в Вашингтоне сменилась администрация, и она уже заявляла о том, что будет иметь иной подход к решению афганской проблемы, который делает ставку не на мирный процесс, а на принуждение к миру талибов. Талибан же, фактически выигрывая военные действия, не считает нужным идти на серьезные уступки перед Вашингтоном и Кабулом. Возникло следующее противоречие. США – наиболее сильная сторона конфликта, но на поле боя она субъективно проигрывает войну. Талибан лишен политического признания в мире, считается террористической организацией, однако на поле боя в Афганистане он выигрывает. Из-за этого возникают противоречия между актуальной ситуацией на поле боя и на площадке переговоров.
Мне кажется, это как раз и прояснит ту самое положение, в котором находится Залмай Халилзад. Грубо говоря, ну да, идейки-то у вас есть, да? А что вы нам, грубо говоря, предъявите? Талибан, запрещенный в России, вполне себе неплохо чувствует в этом самом в оперативном режиме, пользуется вполне себе популярностью у тех людей, которые, собственно говоря, в Афганистане проживают и которые, ну, тоже у них есть определенные, скажем так, экономические направления, в котором развиваться. Но в Афганистане понятно, что лучше всего экспортируется черными, возможно, да, путями, то есть те самые запрещенные, опять же, препараты и, скажем так, материал для его производства. С таким образом, здесь вот этот тупик, я, честно говоря, даже не знаю, как его могут и должны разрешать. Просто потому, что у одних инициатива в переговорном процессе, вроде как, а у других автоматы, которые по-прежнему стреляют очень неплохо.
Ну, по-прежнему, да, афганское правительство контролирует Кабул и пригороды.
Как и в очень многих странах, где происходит вот эта самая якобы операция по принесению своего вида демократии. Увы, это реалии последних десятилетий.
После того, как Халилзад обсудит в Москве некоторые инициативы, обязательно об этом расскажем. Военное положение введено в нескольких районах крупных городов в Мьянме. Мы рассказывали неоднократно о...
Столица. Почему-то вот очень начали путаться активно многие средства массовой информации называть столицей Янгон.
Нет.
Между тем, столица находится с 5-го года в другом городе.
Да, причина протеста местного населения и их подавление правоохранительными органами. Так, начнем сначала. Где военное положение ввели?
В Янгоне.
Это крупнейший город Мьянмы. Там все возмущаются против, видимо, власти военных. Да?
Возмущаются не только в крупнейших городах, не только в столице, не только в Янгоне. Это, не скажу, что по всей стране проблема, но все ведущие, как это сказать, страны, ведущие города этой проблемой охвачены. И проблема-то в том, что воскресенье, которое было, оно почему-то стало, ну не почему-то, оно стало самым кровавым, оно стало самым жестоким за последнее время, вот с начала этих самых, как это сказать, волнений.
Вот в ООН посчитали, 138 мирных жителей погибли с 1 февраля.
Я не знаю, протестов. Чем они это считали, только за одно воскресенье погибло уже около 50 человек. А, вы еще говорите подсчеты ООН. Да, я говорю подсчеты местных правозащитников, которые, может быть, немножечко отличаются. В общей сложности число погибших там уже почти 150. Более того, вот это самое чрезвычайное положение было введено на год, и да, оно было введено военными после того, как они, как это сказать, решили, извините, помахать кулаками после драки, после проигранных выборов в прошлой осенью. Соответственно, предыдущая политическая верхушка вся была взята под стражу, и что самое, конечно, пугающее, никакой связи с ними нет. А это и президент Вин Мин, и весьма известная дама из Мьянмы, советник Аун Сан Су Джи, которая, по сути, многими, у многих ассоциировалась вообще с тем, что такое Мьянма, ну, как это сказать, в плане лидерства. Поэтому, но при этом, не все так однозначно. Я предлагаю послушать эксперта по Юго-Восточной Азии Петра Козьму.
Я живу в самом центре города. Здесь абсолютно мирно. Вся протестная агитация, она уже давным-давно снята. Протест идет на убыль, но на улицах, там, где протестуют, остается самое отчаянное. Протест идет неравномерно, какие-то дни выходят больше. Вот вчера такая же акция была в Янгонском районе Хвайн-Тая. Это депрессивный пригород, своеобразное сообщество, куда не советуют даже заходить в мирные времена. Что было вчера, даже по тамошним меркам, слишком масштабное событие. У меня даже внизу в чайной ребята, официанты, ну, тинейджеры, они удаляют у себя игру Mobile Legends. А до этого они каждый свободный момент этой игре посвящают.
Вот, мне кажется, прекрасный просто момент, который демонстрирует отношения и вот это преломление, да, взаимоотношений и между соседними странами, и между странами, которые так или иначе в регионе пересекаются. Компьютерные игры, виртуальные игры, мобильные игры. Потому что Mobile Legends — это просто совершенно бомбически популярная игрушка. Я все время даже адаптировал ее на русский язык. Такая была у меня история. И здесь, соответственно, почему против Китая идут настроения, активизируются антикитайские? Дело в том, что Китай, ну, считается, что, ну, не считается, называют, говорят о том, что он поддерживает эту самую военную хунту. Когда в ООН пытались разбирать эту ситуацию, именно Китай блокировал рассмотрение на уровне Совета Безопасности. Соответственно, и вот последствия, с которыми приходится сталкиваться и правоохранительным органам, которые вот как раз к этому воскресенью, я не буду говорить, что прямо сейчас, как это сказать, собрались, да, но почему-то вот такого градуса накала оно не наблюдалось. А здесь вдруг сразу... сразу произошло, и такое количество жертв практически, сколько, в полтора раза практически.
Ну, то есть вот просвета в развитии этой ситуации пока нет. А пока вот здесь... противостояние продолжается.
А здесь, да? Опять же, можно вернуться к тому моменту, что, да, есть вот эти вот переговорщики, есть люди, которые предлагают какие-то инициативы, а есть люди с оружием. Как вы донесете инициативу до человека с оружием? Вот в Афганистане тоже передавали этот вопрос. И здесь, опять же, и ООН, и различные другие международные организации, я не знаю, гуманитарной направленности, благотворительные, здравоохранение тоже. Они всячески призывают каким-то образом еще на соседей, на тех, с кем у Мьянмы контакты, каким-то образом повлиять. А как вы повлияете на людей, которые считают, что сами совсем прекрасно справятся? Это действительно тупиковый момент.
В эфире радио «Спутник».
Год без блокбастеров, надежды на стриминги, отсутствие российских номинантов, объявлены претенденты на «Оскар». Вот так.
Да, изначально же «Оскар» планировали, как обычно, провести где-то зимой, да, сейчас перенесли на апрель, все по тем же причинам, коронавирусные вещи заставляют немножечко все это дело откладывать. Ну и главное, вообще, вот если посмотреть подборку статей, которые связаны с номинантами, с самой церемонией, это, вот я прям процитирую даже формулировочку, которая мне очень понравилась: «Академия торжественно поаплодирует собственной же прогрессивности, и больше это мероприятие ни для чего не нужно». Казалось бы...
Кто это сказал?
Эту цитату я прочитал на одном из российских онлайн-СМИ, адресно, скажем так, посвященном вывеске, да, я так завуалировал сейчас, вывеска для кинотеатра. Вот. Соответственно, в принципе, наверное, можно согласиться с тем, что это применима фраза и к предыдущим годам тоже. Но здесь, наверное, учитывая, что все происходит вот в эту самую эпоху коронавирусную, когда очень многие ребята сказали, что мы попридержим свои топовые фильмы, для чего? Чтобы выкатить их в кинопрокат, когда все ограничения будут сняты, и можно будет собрать очень большую кассу. А вопрос кассы стоит очень серьезно, потому что по сравнению с предыдущим годом сборы в Соединенных Штатах снизились на 80%. То есть киношники...
80.
На 80. Киношники не досчитались 4/5 выручки. Если посмотреть фильм, вот я очень, кстати, тоже интересовался, не те, которые в стриминг сразу же выходили, а про стриминг стоит отдельно сказать. Скажем, если успеем. Так вот, смотришь их сборы и всегда сравниваешь с тем, сколько было потрачено на, как сказать, с бюджетом фильма. Конечно. И все время думаешь, ну, в какой-то мере, ну, показатель, да? Можно смотреть, а только североамериканские сборы, потому что для американских продюсеров сборы в Соединенных Штатах имеют значение, а то, что там в Китае или в какой-нибудь там России было собрано, это уже
их
второго сорта.
Их не очень
интересует, да. Вот, а здесь у всех минус. Все зарабатывают немножечко иным. Я предлагаю сразу послушать Сергея Сычева, кинокритика, и после этого продолжим.
Ну, совершенно определенно, что это земля кочевников, она абсолютно говорит Оскара по всем признакам и по предсказаниям букмекеров, и по остальным премиям, которые являются частью оскаровской гонки. Видно, что «Земля кочевников» — это главный фильм года, и, в общем, это недалеко от объективной истины, которую, думаю, никто спорить не станет. Что касается отсутствия российских фильмов в этом году, ну, что могу сказать, им же хуже. У нас есть свои кинопремии, там много российских картин, можно за ними следить там.
Кончаловский до последнего считался одним из кандидатов в кандидаты. «Дорогие товарищи», фильм снятый очень, так скажем, ну, как это сказать, в креативном ключе, достаточно антуражно.
А можете с критиками итоге... спорить? Я вот не считаю, пожалуйста, что «Земля кочевников» победит. А что ты хотел сказать про стриминги?
Стриминги, ну, по сути, это стало тем самым спасением для кинопрокатчиков, для продюсеров, чтобы хоть как-то на чем-то заработать. Потому что у стримингов тоже своя война немножечко рисуется. Почему? Ну, чем брать? Каким-то эксклюзивным контентом, поэтому гоняются за сериалы, за какими-то кинофильмами, которые некоторые, сейчас же, по-моему, если я правильно помню, именно к этому «Оскару» как раз изменяли и правила для фильмов, которые могут быть, которые могут претендовать. То есть не необходимо участвовать или быть в прокате не в каком-то количестве кинотеатров. Более того, номинации определенные появляются, поэтому вот эти онлайн-сервисы, онлайн-площадки, они же тоже воюют за зрителя и хотят заполучить к себе как можно больше вот таких вот каких-то передовых, в том числе, картин. Поэтому в этом смысле стриминг — это будущее кино, наверное.
Наверняка, но и в любом случае главное, чтобы зрители были,
да,
удовлетворены.
Здесь,
да,
здесь еще тоже будет интересно посмотреть, как церемония сама будет проходить, потому что последние кинофестивали и вручение премии проходят через какой-то гибридный онлайн-режим. Вот посмотрим, чем удивят в киноакадемии американской.
Да если вообще нас смогут удивить. Спасибо.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».